Таковы новости дня. С ними вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Владимир Путин передает власть Дмитрию Медведеву. С 1 января россиян ждет резкий рост цен. И со дня подписания Киотского протокола прошло ровно 10 лет. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». И начинаем нашу передачу с обсуждения главной темы вчерашнего и сегодняшнего дня – выдвижения Дмитрия Медведева в качестве кандидата в президенты России, о чем вчера заявил Владимир Путин и лидеры четырех российских партий. И в прямом эфире известный московский политолог Владимир Прибыловский. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Вот у меня на столе лежит ваша книга, где вы значитесь как автор «50 политических репутаций» на букву «М» Медведев Дмитрий Анатольевич, первый заместитель председателя правительства России, где обозначена его краткая биография и его самые ключевые важные высказывания последних лет. Какое у вас впечатление сложилось об этом человеке? Что это за фигура?
Ну, можно сказать о Дмитрии Медведеве, что он такой наиболее в чистом виде представитель коммерческого крыла в окружении Владимира Путина. В кремлевском окружении Путина можно, наверное, выделить несколько группировок, которые враждуют между собой, заключаются коалиции и так далее. Но можно эти группировки, в свою очередь, еще так отсортировать на два крыла. Коммерческое и силовое, чекистское. Вот Медведев принадлежит скорее коммерческому крылу.
Но выдвижение именно представителя, как вы говорите, коммерческой группировки в Кремле, это некий компромисс власти с обществом?
Я думаю, что тут никакой оглядки на общество в данном решении нет. Это просто в данном случае удобный конкретный человек, удобная конкретная персона для сохранения статус-кво. Сохранение статус-кво в первую очередь в элите, в верхах. Важное как для Путина, так и для большинства из его окружения. А на общество, я думаю, они смотрят так сверху вниз и знают, что, имея в руках телевизор, с обществом сделать все, что надо. Довольно оно будет или недовольно данным престолонаследником.
Ну, как принимать решение в Кремле, по-прежнему остается тайной за семью печатью. Как вы думаете, вот решение о выдвижении Медведева в качестве кандидата в президенты, оно принималось вот сейчас, после парламентских выборов, или это решение было принято уже давно и ждали до поры до времени? Ну и вообще интересно, как механизм принятия подобных решений действует в Кремле? Владимир Путин сидит, вызывает каких-то лидеров политических партий, своих сторонников, обсуждает с ними, или это он принимает единолично такое решение, ставит всех перед фактом. Как это, на ваш взгляд, происходит?
Ну, в точности мы, конечно, ничего не знаем, потому что под этими кремлевскими коврами, где идет борьба бульдогов, по выражению Черчилля, у нас микрофонов нет. Но можно предположить, что Путин принимает решения все-таки не совсем единогласно, а принимает их по итогам некоторых совещаний, но не с лидерами политических партий, потому что политические партии у нас в большинстве своем это всего лишь такие инструменты в руках администрации. В первую очередь это относится вот к тем партиям, которые якобы Медведева выдвинули. Там «Единая Россия», «Справедливая Россия», департаменты в администрации президента. По итогам советования, бесед, разговоров с влиятельными нотаблями в своем окружении, с лидерами группировок. Вот кремлевские группировки, вот они в большей степени соответствуют политическим партиям. Существует некоторое путинское политбюро, которая, однако, функционирует не так, как брежневская. То есть оно не собирается там в полном составе, не обсуждает вопросы. Вопросы обсуждаются чаще всего там вдвоем-втроем. То есть президент кого-то вызывает и советуется. И я думаю, что с советами некоторых людей он считается. И мне кажется, что окончательное решение было принято недавно, но к выборам оно никакого отношения не имеет. Просто оно было принято по итогам подковерной борьбы и закулисных совещаний.
Но если речь идет о подковерной борьбе и закулисных совещаниях, то наверняка есть недовольные. Эти недовольные пока, может, тихо, где-то в кулуарах высказывают свое недовольство. А может ли это вылиться во что-то другое и как-то повлиять на исход президентских выборов? Борьба между кремлевскими группировками может повлиять на исход президентских выборов, и вдруг появится еще другой кандидат и победит не Дмитрий Медведев?
Вот вчера на это намекал Владимир Вольфович Жириновский, который часто озвучивает идеи, которые он получает в Кремле тем или иным способом. Он предположил, что до 17 числа, то есть вот буквально в ближайшие дни, может возникнуть еще одна, и может быть даже не одна, кремлевская кандидатура. Там, вместо Медведева или наряду с Медведевым. Я думаю, что вероятность этого мала, просто слишком мало времени. Но чем черт не шутит? В общем-то, может быть. Ну вот только появление другой кандидатуры, которой тоже будет дано благословение президента, только это может осложнить избрание Медведева президентом. Ну, еще такие экстраординарные случаи, про которые у Булгакова были описаны, как Аннушка пролила масло.
Медведев, он человек Путина. А обладает ли он такой харизмой, как у Путина? Может ли он стать самостоятельной фигурой?
Харизма — дело наживное, особенно через телевизор. Наживное и надувное. Как надули харизму Путина с помощью электронных средств массовой информации, так и Медведева надует. Причем это не обязательно делать к выборам. Выборы Кремль умеет обеспечивать на этих выборах нужный результат, а где-то через год, через два будет совершенно нормальная идея, что и солнце встает, и лето наступает благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву, как она сейчас встает. Они встают и наступают в настоящее время благодаря Владимиру Владимировичу Путину.
Спасибо, Владимир. Владимир Прибыловский принимал участие в нашей программе, известный московский политолог. Мы продолжим говорить о Дмитрии Медведеве, но пока напомню, что вы слушаете программу «Свобода» в 9, а в Москве 9 часов 15 минут. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, первый вице-премьер Дмитрий Медведев проведет сегодня в Государственной Думе консультации с представителями партии, которые выдвинули его кандидатуру на пост президента России. В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый в конце ноября незадолго до марша несогласных. Российские правозащитники на съезде в Москве договорились создать комитет гражданской безопасности, независимый центр по защите неправительственных организаций. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Программу ведет Дмитрий Волчек, а главные темы этой программы – режиссеры Вернер Херцог и Андрей Некрасов, герои кинофестивалей в Амстердаме и Вильнюсе, эссе Бориса Парамонова «Русский режиссер Никита», «История любви» Петр Чайковский и Надежда фон Мек. Журнал «Поверх барьеров» ведет Дмитрий Волчек сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Я приветствую в московской студии «Радио Свобода» мою коллегу Надежду Перцеву. Надя, доброе утро.
Доброе утро, Руслан.
Надежда знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. И на первых, на вторых, на третьих полосах.
И на четвертых порой даже.
Связанные с Дмитрием Медведевым.
Безусловно. Я начну коротко с заголовков. Газеты «Ведомости» нашли, кого выбрать. Будущему президенту придется считаться силовиками, которых действующий президент расставит на ключевые должности и в правительстве, и в экономике, предсказывают эксперты. «Коммерсант» Владимира Путина лишили преемника. Российская газета «Единый, справедливый, гражданский». Газета «Известия». Путин сначала выдвинул Медведева, а потом его поддержал. «Независимая». Триумф либералов. Силовики проиграли борьбу за пост преемника. «Время новостей». Нацпроект «Дмитрий Медведев». А московский комсомолец подчеркивает, что о президентстве Медведева он сообщал еще 2 года назад. Газеты публикуют интересные какие-то отрывки из биографии нынешнего премьера, мнения политологов, размышляют над разными вопросами. Например, не слишком ли он молод, что означает этот выбор, почему Путин поддержал именно Медведева, какой у Медведева шанс победить на выборах и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до того, что есть публикации на тему о его увлечениях, воспоминания первой учительницы, рассказ о его семье, должен ли первый вице-премьер уйти в отпуск.
Ну, давайте остановимся
на одной
публикации.
Я выбрала редакционный комментарий газеты «Ведомости». Дмитрий Медведев в качестве преемника максимально компромиссная фигура для разнородного путинского окружения, считает издание. Проходной кандидат в президенты и, главное, оставляет самому Путину максимальное пространство для маневра. Путину пока удается почти невозможное, считает газета, обеспечивать стабильность, не отвечая на главный вопрос, от которого она в сущности зависит, вопрос о своем будущем. Определенность преемником, которую вроде бы всем давно хотелось, в то же время вызывает подозрение, а настоящий ли он, а не оперативное ли это прикрытие. Больно уж мы привыкли к профессиональным комбинациям Владимира Путина. В пользу реальности преемника Медведева, тем не менее, говорят многие факторы, и газета приводит 4 этих фактора, по которым он действительно реальный преемник. Почему же все-таки Медведев, а не Иванов, не Зубков, не кто-нибудь еще? Выбор Медведева обусловлен не его успешной деятельностью, популярностью или сильными аппаратными позициями. Бывшего главу президентской администрации выбрали преемником как, на первый взгляд, самого слабого из возможных претендентов. В отличие от других лояльных президенту соратников, Медведев всегда находился на 1-2 ступеньки ниже Путина по карьерной лестнице, отмечает «Ведомости». И газета приводит предвыборные рейтинги Левада-центра, по которым на первом месте стоит Сергей Иванов, у него 16%, а Дмитрий Медведев стоит всего лишь на втором, 13%. Ну, Виктор Зубков 11, Геннадий Зюканов 9, Владимир Жириновский 6, а вот кто еще не...
Это рейтинг популярности.
Да, а тот, кто еще не определился с своим выбором, 22%.
Ну, мерить рейтинг теперь нужно после того, как его Путин назвал преемником.
Но, тем не менее, любопытное исследование, как бы предваряющее эту историю. Ну, вот таково мнение газеты «Ведомости».
Спасибо, Надежда Перцева, с публикациями сегодняшних российских газет, которые пишут о выдвижении Дмитрия Медведева в качестве кандидата в президенты России. А мы немножко отвлечемся от политики, новости спорта. В студии спортивный обозреватель Дмитрий Морозов и заголовки 3 главных новостей.
Приветствую, коллега, еще раз. Розыгрыш Кубка мира по шахматам продолжается в Ханты-Мансийске. Вчера гроссмейстеры завершили партии с классическим контролем времени в рамках полуфинального раунда. Гата Камский из Соединенных Штатов Америки одержал победу над норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсоном 1,5 на 0,5 очка. Ну а Алексей Широв, представляющий Испанию, и Сергей Корякин из Украины сыграли в ничью. Таким образом, Камский вышел в финал, а Корякин и Широв сегодня сыграют в быстрые так называемые шахматы, чтобы определить второго финалиста. В Японии сыгран четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу среди клубных команд. Urawa Red Diamonds, это японская команда, выиграла у Сепахана иранского со счетом 3-1. И теперь в полуфинале встретится с итальянским Миланом. А во втором полуфинале аргентинский клуб Boca Juniors сыграет с командой Этуаль из Туниса. В четвертьфинале Этуаль одержал победу над мексиканской Пачукой со счетом 1-0. Ну, среди множества результатов матчей чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги выделю победу Торонто на своем льду над Тампой со счетом 6-1 и поражение Нью-Йорка дома на своей площадке от Далласа 89-99. И следующее предложение, своего рода продолжение как бы знакомство с публикациями свежими сегодняшними. Сборная России по футболу определилась с местом проживания во время подготовки и участия в чемпионате Европы, который стартует в следующем году в Австрии и Швейцарии, о чем оповещает сегодня интернет-издание «Газета.ру», которое делает экскурс в историю и предлагает вниманию читателей информацию о том, как в разные годы сборная России и Советского Союза готовилась к крупнейшим турнирам. В 1986 году, например, перед чемпионатом мира в Мексике, сборная СССР под руководством Валерия Лобановского за неделю до старта турнира начала усиленную подготовку в высокогорных условиях, но, понятно, в Мексике других нет. И результат в первом же матче, как известно, сборная СССР выиграла у команды Венгрии со счетом 6-0. Впрочем, развить успех не удалось, ничья с командой Франции и проигрыш бельгийцам. Через 4 года на чемпионате мира в Италии Лобановский также предпочел начать подготовку в горах на базе в Чокко, хотя играла сборная тогда на равнине в Бари и Неаполе. Предполагалось, что отработав в экстремальных условиях высокогорья, футболисты сборной СССР полетят как на крыльях. Но на этом все закончилось еще плачевнее. Поражение от румын, аргентинцев и последнее место в группе. Конец цитаты. Напомню, что это информация интернет-издания «Газета.ру». Это очень важный параметр подготовки к крупнейшим футбольным форумам, поэтому будем пристально следить за тем, как сборная России готовится к чемпионату Европы.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». И вновь к политике. Объявление имени преемника Владимира Путина, судя по всему, должно было стать апофеозом так называемой операции «Преемник». И действительно, шуму это вызвало немало, это можно утверждать уже сейчас, когда прошло совсем немного времени. Но это, так сказать, медийный шум. Российское же общество, если верить социологическим исследованиям, готово принять любого преемника с любой фамилией, внешностью, политическим багажом, лишь бы его поддержал сам Владимир Путин. Стоит ли это назвать априорное согласие на любую фигуру во главе государства политической апатии общества? Мой коллега Кирилл Кобрин спросил об этом у известного социолога, сотрудника Московского Левада-центра Бориса Дубина.
Некоторая разница есть, хотя не то чтобы разительная. Значит, по нашим последним данным получалось, что порядка 40-45% россиян готовы принять того, кого укажет Путин. Порядка 35% говорили, что зависит от обстоятельств. Ну, то есть, в общем, как бы согласны скорее принять. И порядка 10% были резко против этого варианта. Поэтому, да, скорее всего, примут.
О кандидатуре Медведева было объявлено после совещания президента Путина с лидерами партий, не только «Единой России», но и «Справедливой России» и «Аграрной партии». Что люди, выдвинувшие Медведева, надеются на то, что голоса, отданные за «Аграрную партию», очень небольшое количество голосов, и «Справедливую Россию», каким-то образом укрепят позиции Медведева электоральные?
Я думаю, что тут 4 партии, это рифма к 4 партиям, которые прошли в Думу. То есть 4 лучше, чем 2, но решать будут 2. Об этом, собственно, и сказано в коммюнике, что президент подчеркнул, что 2 из этих партий являются парламентскими и имеют в Думе устойчивое большинство. Вот это, собственно, значимо. Но плюс, оказывается, поддержка еще шире, и такие гигантские силы, как Аграрная партия и Гражданская сила, значит, тоже вроде рукоплещут и готовы поддержать.
Как объясняется позиция этих 40-45%, которые готовы поддержать любого человека, которого предложит Владимир Путин? Что это, безразличие?
Ну, конечно. выборы проходили на фоне совершенно необычайной даже по советско-российским масштабам апатии населения, когда все-таки 80% избирателей говорили, что они не интересуются ходом избирательной кампании, 3/4 не обсуждали ничего из того, что происходило в этот период. 2/3 не смотрели дебатов, значит, кандидатов по телевизору. 2/3 считали, что результаты этих выборов совершенно не скажутся на их жизни, ну и так далее.
Все-таки, если мы говорим о механизме и о процедуре выборов, настолько скомпрометирована эта процедура, эта важнейшая демократическая процедура в глазах российского общественного мнения, что настолько, я все-таки настаиваю, безразлично, они смотрят на то, кто будет главным человеком в стране.
Да. Конечно. Я думаю, что здесь безразличие и безальтернативность, то есть как бы такая стабилизация по-путински, то есть стабилизация без выбора и стабилизация без возможности изменений и роста, ну, она принята как ситуация, как перспектива и так далее. А относительно процедуры, ну, я думаю, что они все-таки соберут заседание Думы или съезд партии «Единая Россия» вместе с примкнувшими к ней и каким-то образом оформят это еще и процедуру.
Можем ли мы говорить о, ну, каких-то социальных группах или, говоря старым марксистским жаргоном, классах, которые поддерживают конкретно Путина и его линию? Мы можем говорить, что преемник будет выражать интересы, я не знаю, среднего класса или там пролетариата, как раньше говорили, трудового крестьянства, буржуазии, национальной, компрадорской. Какова социальная реальная база вот всей этой операции преемника?
Если все-таки опираться на те данные, которые у нас есть, наших исследований общероссийских, то там получалось, что и партия «Единая Россия», и Путин, они выражают, с одной стороны, как бы, или опираются на более зажиточную, более богатую часть россиян, с одной стороны, и, ну, включая очень богатых людей, с другой стороны, на чиновничество. Вот это как бы две опоры, включая, конечно, чиновников в погонах и без. Наиболее недовольные слои – это наиболее бедные, с одной стороны, и они же наиболее массовые, с другой стороны, это очень небольшая часть более критичных, более образованных, более успешных россиян в крупнейших городах, которые, ну, не то чтобы нацело не принимали Путина и его политику, но сохраняют некоторую критическую дистанцию по отношению к ним. Но у них возможность влиять на ситуацию и в силу их небольшого количества, и в силу их, в общем, дистанцирования от политики, в общем, небольшие. Поддержка равнодушных – это один тип поддержки. Поддержка всегда лояльных, потому что власть есть власть, и это, собственно, русская традиция. Это другой тип поддержки. Третий тип поддержки – это поддержка со стороны, ну, так сказать, средних людей. Вот людей со средними достатками, средним образованием, живущих в средних городах, которые вот в этом смысле в наибольшей степени поддерживают Путина. Они помоложе, у них есть перспективы, они связывают свои успехи последних лет именно с Путиным и режимом, который был им или при нем установлен, а к ним уже присоединяются, с одной стороны, равнодушные, с другой стороны, те, кто поддерживает любую власть, потому что она власть, ну и равнодушное принятие, и, в общем, единственный страх того, не было бы хуже. А уж что лучше не будет, к этому россияне привыкли.
О настроениях в обществе говорил социолог Борис Дубин. В Москве 9:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев проведет сегодня в Госдуме консультации с представителями партии, выдвинувших его кандидатуру на пост президента. В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый в ноябре, незадолго до марша несогласных. Российские правозащитники на съезде в Москве договорились создать Комитет гражданской безопасности, независимый центр по защите неправительственных организаций. В Азербайджане освобожден из-под ареста Ильгар Насибов, корреспондент нашей радиостанции. В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьера. В Грузии сегодня завершается регистрация кандидатов на президентских выборах 5 января. Из 13 претендентов, представивших в Центр избирком подписи избирателей, зарегистрированы пока 7. Сербия считает, что вопрос о законности возможного провозглашения независимости Косово должен решить Международный суд в Гааге. Северная и Южная Кореи возобновили сегодня железнодорожное сообщение, прерванное более 50 лет назад. В Ливане вновь отложены президентские выборы, на этот раз на 17 декабря. Бывший британский медиамагнат Конрад Блэк приговорен американским судом к 6,5 годам тюрьмы. Блэк вместе с сообщниками похитил миллионы долларов из средств возглавлявшегося им холдинга. В Верховном суде Перу начались слушания по делу бывшего президента страны Альберто Фухимори. В Республике боснийских сербов подведены итоги президентских выборов. Победу одержал кандидат Союза независимых социал-демократов Райко Кузманович. В Аргентине приведена к присяге в качестве нового президента страны Кристина Фернандес де Киршнер.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Руслан Саидов. И прежде чем мы продолжим, напомню, что в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Роль интернета в избирательных кампаниях. Гость студии, главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. А ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева. Эфир в 11 часов по московскому времени. 10 лет назад был подписан Киотский протокол, первый международный документ, направленный против массовых выбросов в атмосферу промышленных газов. Страны, заключившие его, это более 120 государств, берут на себя обязательство бороться с глобальным потеплением. Противники этого соглашения считают, что подписание России Киотского протокола тормозит экономическое развитие в стране. С этой точкой зрения категорически не согласен директор программ «Гринпис России» Иван Блоков. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
После долгих колебаний Россия ратифицировала Киотское соглашение, присоединившись более чем к 120 государствам, суммарный вклад которых в выбросы превышает 55%. Это случилось 3 года назад. До подписания протокола Москвой он существовал только на бумаге. Киотский договор налагает довольно серьезные ограничения на выбросы парниковых газов и действует до 2012 года. Между тем, среди ученых нет единого мнения о том, что именно выбросы промышленных газов влияют на изменение климата в мире. Начальник программы «Гринпис России» Иван Блоков объясняет это так.
У каждой теории существует огромное количество противников, особенно если они связаны с крупными энергетическими или нефтяными компаниями. Поскольку основная масса выбросов парниковых газов приходится именно на энергетику и на нефть, то понятно, что будет слой людей, которые будут применять любые действия для того, чтобы пытаться принизить его значение. На самом деле подавляющее большинство мировых ученых полностью согласны с тем, что изменение климата вызвано именно выбросами парниковых газов. И никаких сомнений в этом у нас, естественно, нет. Более того, необходимо принимать срочные, реально срочные меры для того, чтобы температура Земли не росла столь быстро, как она растет сейчас.
По мнению Ивана Блокова, проблема изменения климата затрагивает все страны. А вот какую угрозу глобальное потепление представляет конкретно для России, рассказывает Иван Блоков.
Это таяние вечной мерзлоты, которая уже происходит и которая несет огромный ущерб для экономики северных регионов. Это, например, появление сибирского шелкопряда. Наверное, вы слышали, что несколько лет назад сотни тысяч гектаров леса погибли из-за того, что было очень теплое лето, и сибирский шелкопряд смог размножиться дважды за одно лето. Вот аналогичные эффекты могут появиться наверняка для России, если потепление не будет остановлено.
Киотский протокол – первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами, разрешение именно выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать свободную часть другой стране. Однако, как считает Иван Блоков, неэтично и безнравственно смотреть на общую проблему с точки зрения экономической выгоды.
Когда наш Минэкономразвитие подходил и говорил, а сколько мы с этого получим денег, это выглядело отвратительно. Я вполне понимаю, если бы они говорили, а как насчет новых технологий, но именно этот вопрос, так называемые программы совместного осуществления, очень здорово тормозились в России, потому что Россия, как я понимаю, в лице Министерства экономического развития и торговли, всячески пыталась получить деньги в бюджет вместо того, чтобы получить новые технологии, которые помогут России сократить выбросы. А Россия сейчас, скорее всего, в полной мере исполняет условия Киотского протокола. Почему я говорю «скорее всего»? Потому что все-таки надежность инвентаризации, проводимой в России, вызывает у нас определенные сомнения.
Такова точка зрения начальника программ «Гринпис России» Ивана Блокова. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Сегодня жители Петербурга спрашивали, заметили ли вы изменения климата.
В общем, да. Стало много теплее.
В принципе, да. Хуже стал. Зимой тепло. Мне это не нравится.
Заметила. Я вела дневник всех изменений, катастроф. Подсчитала, что катастрофы учащаются в геометрической прогрессии. Климат наш с 81 года, потепление тоже увеличивается.
Ну, относительно. Просто у меня дети маленькие, поэтому я прекрасно помню, как в это же время все время шел дождь.
Да и нет, не особо.
В каком плане? Сырость большая, влага. Да, очень заметно, кстати. И очень плохо влияет и на самочувствие, и на настроение. Как-то даже с утра не проснуться вообще.
Да, заметил. Теплее стало.
Да, снег все позже и позже выпадает.
Нет, всю жизнь была такая гадость. За 45 лет ничего не поменялось.
Климата? Естественно. Хуже стало. Нету времен года резких, как были раньше. Зима так была зима, лето так было лето. А сейчас перемежается дождями и лето, и даже зима. Вот Новый год может быть дождик у нас.
Да нет, я бы не сказала. У нас же морской климат, он меняется. Вот 74-й год, Новый год был, дождь шел.
Да, заметил. Теплее стало, зима стала другая, более мягкая, европейская.
Очень, на своем здоровье. Давление прыгает туда-сюда. Конечно, потепление значительное.
Нет, за последние 60 лет ничего в Питере не изменилось. Год на год не приходится. Я помню такие зимы в детстве.
Кто же их не заметил? Конечно, теплее стало и летом, и зимой.
Ну, теплая зима, разве это зима?
Да, намного стало потеплее, чем как бы раньше было.
Ну, стало более тепло и более влажно, мне кажется. Стало очень тепло, да.
Я не знаю, каждый год такое изменение. То холод, то тепло.
Ну да, в сторону потепления я заметила. Нет, особо не заметила. Ленинград всегда этим отличался, такой погодой.
Ну, если лет за 50, да, теплее стало. Я на Васильевском родился, мы там в это время на каникулах были, из-за холода.
Изменение климата? Нет, я не заметила.
Теплее стало. Поскольку я люблю тепло, мне кажется, потеплее немного стало. И меньше осадков. Мне нравится.
Жду своей жизни. Заметили. У нас в Петербурге до февраля зимы не бывает. А вот почему-то в феврале она наступает. Хотя раньше было все наоборот. В феврале уже весна чувствовалась.
Заметил. Потепление стало, конечно. Два года, даже Новый год без снега встречали. Грибы в лесу растут. И опята, и как вешенки даже появились.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, заметили ли вы изменение климата. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9» и далее «Панорама высоких технологий». У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Японская компания Unisantis Electronics объявила о том, что ее новая разработка позволит увеличить производительность транзисторов в 10 раз. Исследователи рассчитывают, что концепция, получившая название трехмерного транзистора, позволит решить проблему тепловыделения, которая стала главным препятствием для роста скорости процессоров. О новой концепции производства чипов рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня максимальная скорость процессоров ограничена 5 ГГц. Дальнейшее наращивание скорости приводит к тому, что процессор просто перегревается. Наиболее популярным методом увеличения мощности сегодня является не наращивание тактовой частоты, а размещение на одном кремниевом кристалле нескольких процессорных ядер. Но если удастся создать транзистор с частотой 50 ГГц, это, конечно, будет означать новую эпоху в развитии компьютерной техники.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман представил долгосрочный прогноз развития информационных технологий в России. Министр заявил, что в 2010 году объем российского рынка информационных технологий вырастет в 3 раза по сравнению с 2006 годом и превысит 1 триллион рублей. Министр заявил, что к 2010 году 30% российского информационного рынка будет приходиться на экспорт. По сравнению с 2006 годом объем экспорта высокотехнологичной продукции вырастет более чем в 6 раз и превысит 300 миллиардов рублей. Крупнейшее бесплатное хранилище фотографий в интернете, сервис Flickr, предоставил своим пользователям возможность редактирования снимков. Теперь размещенные здесь фотографии можно редактировать прямо в интернете. Бесплатный редактор позволяет менять освещение и цветовую гамму снимков. Кроме того, предусмотрено автоматическое удаление эффекта «красный глаз», корректирование резкости и разрешения. Компания Toyota Motors представила человекоподобного робота, играющего на скрипке. У робота 17 сочленений на руках и кистях, и он вполне справляется со струнами и смычком. На демонстрации робот исполнил на скрипке простую мелодию. 3 года назад Toyota Motors уже представила робота, умеющего играть на трубе. Но главной целью компании является создание роботов, способных помогать пожилым и больным людям.
«Знать свои права значит быть сильным». Плакат с таким слоганом занял первое место в конкурсе «Свобода и право», итоги которого накануне были подведены в Конституционном суде России. За церемонией вручения наград наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Пожалуй, впервые за всю историю существования Конституционного суда России в зале судебных заседаний звучали не сухие юридические аргументы в поддержку или против какого-либо нормативного акта, а музыка и поздравления. Здесь вручались награды участникам конкурса социального плаката «Свобода и право», одним из организаторов которого и выступил Конституционный суд, говорит пресс-секретарь Конституционного суда Российской Федерации Анна Малышева.
Конкурс – это попытка показать не скучное и не чужое право, и доказать, что это всех нас касается, причем везде и каждодневно.
Судя по работам, представленным на конкурсе, не скучно рассказать о праве удалось. Благодаря авторам плакатов совершенно новое звучание получили такие известные слоганы, как «Закон суров, но это закон» или «Наполеоновское легче создавать законы, чем следовать им». Автор плаката с таким слоганом Дмитрий Новиков, кстати, получил специальный приз Совета Федерации. Здесь изображен человек в мантии, увлеченный написанием законов. Создавая за кафедрой новые тексты, в ногах он топчет им же самим уже написанные. А первое место жюри отдало плакату Натальи Сысоевой. На нем со слоганом «Знать свои права значит быть сильным» изображены слабые зеленые ростки, пробивающиеся сквозь асфальт. Эта же работа получила и специальный приз от Ассоциации юристов России. Второе и третье места жюри отдало Анне Сажиной. Ее плакат иллюстрировал слоган «Право, правда и справедливость имеют один корень». И Александре Левченко с плакатом «При свободе слова инакомыслящих не бывает». Кстати, именно этот слоган оказался одним из наиболее востребованных участниками конкурса, говорит Евгений Назаров, получивший за свой вариант такого плаката специальный приз Высшего арбитражного суда.
Там множество таких, говорят, дизайнеров бульк. Это то, что в комиксах используют для текста. Мы видим то, что они распространяются за пределы плаката, и то, что они все равны. Это значит, каждый может высказать какую-то свою мысль, каждый имеет право на свое мнение.
Конституционные судьи особо отметили автора плаката «Конституция – это пограничная полоса между правом и бесправием» Татьяну Бакушину, говорит председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Слава Богу, что идет постепенно, шаг за шагом, упрочение Конституции, упрочение принципа господства права. Главное, чтобы не свернуть с этого пути.
А Наталья Логинова получила специальный приз Федеральной нотариальной палаты за плакат «У судьи спорят, у нотариуса соглашаются». По мнению представителя Совета Федерации в Конституционном суде Юрия Шарандина, конкурс социального плаката «Свобода и право» – своеобразный способ правового просвещения, которого так не хватает большинству россиян.
Когда у человека в голове будет ровно так же сидеть суров закон, но он закон, как 2 × 2 = 4, тогда цель будет достигнута. А пока что этой таблицы, правовой таблицы умножения в голове у людей нет.
В ближайшее время 36 лучших из 372 плакатов, участвовавших в конкурсе, можно будет увидеть в Высшем арбитражном суде, Совете Федерации и Ассоциации юристов России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете программу «Свобода». В 9 коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Первый вице-премьер Дмитрий Медведев проведет сегодня в Госдуме консультации с представителями партии, выдвинувших его кандидатуру на пост президента России. В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый в конце ноября, незадолго до марша несогласных. В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Ипотечные жилищные программы доступны только 5% из 190 тысяч семей москвичей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Петербург. Сегодня забастовщики завода «Форд» продолжат пикеты около предприятия. В акции планируют участвовать более 500 человек. Пикеты, отмененные ранее, вчера были согласованы с администрацией города Всеволожска. Профсоюз пригласил руководство предприятия продолжить переговоры. Рабочие российского «Форда» бастуют третью неделю, требуя повышения зарплаты и сокращения продолжительности ночной смены. Москва. Департамент продовольственных ресурсов столицы подсчитал средний уровень оптовых цен на основные продукты. По данным, на 1 декабря говядина стоила 91 рубль, рыба – 62 рубля, сливочное масло – 115, растительное – 42, сыр – 196, десяток яиц – 27 рублей. Петербург. Фонд имени Дмитрия Сергеевича Лихачева сегодня начинает трехдневный фестиваль «Историко-культурное наследие России» в документальном кино. В фестивале примут участие кинодокументалисты и специалисты по сохранению культурного наследия из 10 российских городов, рассказала куратор фестиваля Инна Свидерская.
Идея вообще всего этого пилотного мероприятия была свести на одном поле специалистов по сохранению наследия и кино- и теледокументалистов. И дать им возможность послушать друг друга и понять, как эта тема сейчас в документальном кино отражается, потому что был период там 80-е, 90-е годы, когда много снималось документальных фильмов на эту тему. А сейчас вроде как широкий зритель совсем ничего не видит. Так вот мы хотели бы понять, снимается ли кино на эту тему. Если снимается, почему его не видит широкий зритель? Если нет сейчас, если эта тема не востребована в документальном кино, то почему? С двух сторон посмотреть на это. Мы надеемся, конечно, что он станет ежегодным. Фильмы документальные будут показаны как старые, знаменитые уже фильмы о сохранении наследия. И приезжают молодые режиссеры, которым не безразлична эта тема, со своими фильмами.
Москва. Сегодня состоится судебное заседание по делу о нападении на активистов движения против уплотнительной застройки на улице маршала Бирюзова. Нападения совершались дважды, 17 и 23 августа этого года. Петербург. Главная городская елка, настоящая лесная, находится на Дворцовой площади. Городской центр размещения рекламы зафиксировал 20 случаев вандализма в отношении новогодних елок. В городе установлено 74 искусственных елки, и 19 из них были разграблены, в том числе елку Казанского собора. Ущерб, причиненный городу, еще не подсчитан. Москва. С этого дня восстанавливается прямое железнодорожное сообщение Москва-Париж. Дважды в неделю с белорусского вокзала будет отправляться беспересадочный вагон в составе поезда Москва-Берлин. В Берлине его прицепят к ночному поезду Берлин-Париж. 12-часовая дневная остановка в Берлине может быть использована для экскурсии. Отправление из Москвы по вторникам и четвергам, прибытие в Париж по четвергам и субботам. Новости Москвы и Петербурга. 11 декабря. Вера Володина.
С 1 января в Москве повышаются цены на проезд в метро, услуги жилищно-коммунального хозяйства. Москвичи и жители Подмосковья недовольны тем, что их зарплаты не успевают за ростом цен. Продолжает Вера Володина.
Что бы ни говорили о росте цен власти и пресса, граждане на улицах утверждают, цены на продукты росли и в период ограничений перед выборами, продолжают расти сегодня, а уж с наступлением Нового года кошельки полегчают тем более. Уже известно, насколько подорожают энергоресурсы в московском регионе. С ними и стоимость буквально всех услуг. И еще раз по товарным прилавкам пройдет эта вторая волна. Что пугает граждан более всего? Цена на продукты, проезд на транспорте или плата за жилище?
Да все меня пугает. Пугает, если честно. Вот вообще все пугает. Особенно, что будет после Нового года. Страшит по-любому, потому что все равно неприятно. Любое повышение цен всегда неприятность. Ты уже не поймешь, что за что цепляется. Тут же сложно. Понимаете, бензин подорожал потому, что стало тяжело его перевозить. Затраты на перевозку. И бензин дорожает из-за того, что затраты на перевозку растут. Да, да, замкнутый круг.
Привычный процесс. Переживем так же, как и все потихонечку переживаем.
Это расстраивает, но дело в том, что выхода другого нет. Все равно кушать надо, за квартиру платить надо. Расстраивает, конечно, кого это радует, но это безвыходно.
Какие повышения цен ожидают москвичей и жителей Подмосковья? В области увеличится на 23% розничные цены на газ, на электричество на 13,4%. Это внесет свои коррективы в рост стоимости коммунальных услуг, свои в каждом городе и районе. В Москве объявлено повышение с Нового года стоимости услуг ЖКХ в среднем на 17%. С Нового года цены на проезд в общественном транспорте Москвы вырастут также на 13-15%. По данным профсоюза, средняя московская зарплата сегодня составляет 28 200 рублей, в Подмосковье около 18 000. Причем по районам и городам разница от 7 000 до 32. Какой экономической политики придерживаются граждане в условиях непрекращающегося роста цен?
И то, и другое, и третье надо делать. Зарабатывать больше, экономить больше и жить по средствам стараться. Нам пока удается.
Стремиться больше заработать, и нужно где-то в чем-то, может быть, ужать себе. Да, ограничить. Всегда. Да, будет так. В нашем государстве так будет, по-видимому, всегда. Нужно просто не отчаиваться и не впадать в уныние, потому что иначе тогда в нашей стране просто невозможно жить.
Надо, чтобы работали еще плюс студенты, находящиеся в семье. Обязательно. Надо, чтобы работали пенсионеры, которые... И надо, конечно, обязательно экономить. Это уже никого не удивляет, а расстраивает.
У меня политика какая? А ничего не сделаешь с этой политикой. Хоть что-то делай, хоть что говорить, все равно ничего не сделаешь. Что хотят, то они сделают. А где больше заработать? Пенсионер куда поедет? Кто его возьмет? 40 лет уже нигде на работу не берут. Где заработаешь?
Зарплаты не повышают, согласно ценам.
По итогам года, подсчитали в столичном департаменте продовольственных ресурсов, москвичи не доедают по нормам потребления основные продукты – мясо, рыбу, овощи и фрукты. Люди убеждены, что они не могут остановить роста цен. Спасение в постоянном индексировании зарплаты. В бюджетных организациях очередное повышение заработков ожидают с Нового года в Подмосковье на четверть, а сотрудникам правоохранительных органов зарплату, например, повысят на 40%. Практически никто из опрошенных не ожидает повышения. Повышение зарплаты на предприятиях небюджетной сферы.
Да никак, как везде просят, во всех странах. Бастуют же, правильно? Так и здесь.
Не нравится, всех увольняют.
Работодатель, он, соответственно, не хочет больше платить, когда он может заплатить меньше. Легализовать надо, чтобы легально находились гастарбайтеры здесь и платили налоги, как все.
Стараться больше зарабатывать хотелось бы, если больше платили бы. Как обстарайся, как они платят, так и платят. Работаю не на предприятии, а у частного. Поэтому нам там хоть забастовки, хоть это не нравится, уходи.
Надо зарплату поднимать, с ростом цен зарплату поднимать. Очень плохо, что цены все время поднимаются. За этого, короче, не хватает в семье денег никогда.
Бензин дорожает, все дорожает с Нового года, и продукты.
Сначала дорожает несколько раз до Нового года, а потом еще после Нового года. Хоть говорят, что цены не будут перед праздниками расти, это все неправда. Все это растет и до праздников, и после.
Ежегодные соглашения властей, профсоюзов и работодателей регулируют минимальную заработную плату. К маю будущего года в Москве минимальная должна вырасти с 6100 до 6800 рублей. Но соглашение не закон, а рекомендация. Правда, после проверки налоговыми службами в этом году более 20 тысяч столичных предприятий повысили зарплату своим сотрудникам. Отсутствие или слабость профсоюзов тоже не помогают наемному работнику добиться повышения зарплаты. Увольняющего заменяют трудовые мигранты. Общественности власти оставили без внимания обращение российских социологов. Ученые утверждают, что наемные работники практически лишены права на защиту своих интересов. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
И в завершении нашей программы московская афиша.
Театры. Этим вечером в Большом театре опера Сергея Прокофьева по мотивам сказки Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Режиссер Питер Устинов, дирижер Александр Титов. В главных партиях заняты Владимир Моторин, Татьяна Ярастова, Вячеслав Войнаровский. А в Московском театре юного зрителя сегодня «Скрипка Ротшильда», рассказ Чехова в версии Кама Гинкаса. В главных ролях заняты Валерий Баринов и Игорь Ясулович. Концерты. В Московском доме музыки фестивале Рахманинов трио и его друзья. Зарубежные гости фестиваля уже отыграли свои концерты, и сегодня настала очередь самого трио Рахманинова. В его составе скрипач Михаил Цинман, виолончелистка Наталья Савинова и пианист Виктор Ямпольский. Они исполнят музыку различных стилей и эпох – Гайдна, Листа, Брамса и Белла Бартока. А в концертном зале имени Чайковского концерт Государственной академической симфонической капеллы России. Дирижер Валерий Полянский в программе произведений Мендельсона и Моцарта. Выставки. В Музее актуального искусства «Арт-Фору» открылась выставка «Портрет художника». На ней представлено 40 портретов московских современных художников, выполненные Эдуардом Гороховским, и по одной работе каждого из них, рассказывает пиар-директор музея Мотя Петракова.
Автор Эдуард Гороховский – это фактически классик концептуализма, московский художник. Что касается портретов этих, техника исполнения, она такая, знаете, немножко похожа на как на Арбате художники рисуют. Вот что-то очень домашнее, уютное. Я думаю, что отчасти портреты получались такими, что, в принципе, со многими из этих художников Гороховский дружил, знал их лично, и такое ощущение возникает, что вот они сидели там на кухне, общались, и, собственно, вот какие-то почеркушки он там делал. Поэтому, наверное, ну вот такое очень приятное ощущение от этих картин. Мы составили выставку таким образом. Мы представляем портрет художника руки Гороховского и одну из картин вот этого художника, портрет Дмитрия Краснопевцева, например, и в зале есть работа Краснопевцева. Пригов, есть работа Пригова. Работы художников, они разных годов, разных направлений, ну, разные разноплановые люди. Может быть, это как раз и интересно, что человек может посмотреть на работу художника и, собственно, увидеть его портрет. Нам показалось это забавным, представить в таком виде коллекцию.
Кино. Сегодня, в день рождения мультипликатора Александра Татарского, в галерее «Взгляд ребенка» открывается выставка «Морозное детство». На ней будут представлены старинные Деда Мороза и новогодние игрушки из личной коллекции художника. А в Центральном доме работников искусств состоится вечер памяти, во время которого будет показан документальный фильм об Александре Татарском из цикла «Анимация от А до Я».
Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время политики». Итоги думских выборов и ход президентской кампании комментирует секретарь Политбюро Центрального совета партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Ведет передачу Михаил Соколов. А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скорее всего, было заложено...
Соединенные Штаты, добиваясь решения иранской ядерной проблемы, используют только методы экономического и политического.
Было задержано около 200 участников беспорядка.
Янство Британии приняло размеры эпидемии.
И нам очень скоро предстоит сделать свой выбор.
Операция в районе Муса-Кала продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.